Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер еще раз. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева. Меня зовут Игорь Цуканов.
Добрый вечер еще раз.
И сегодня у нас в гостях, я напоминаю, Алексей Леонтьев, предприниматель, многодетный папа. Алексей, вот вы уже так несколько раз сказали о том, что есть, ну, как бы три такие разные сферы в нашей жизни у многих православных, да, они как бы так напрямую не связаны друг с другом. На первом месте часто это работа, на втором месте семья, на третьем месте, если остаются силы, храм. Но ведь, в общем, ничто нам, наверное, не мешает быть христианами и в нашей деятельности, такой трудовой, да, и мы должны быть точно христианами дома у себя, ну, о чем мы и говорили вот предыдущие полчаса. И все-таки, когда вот Кира спрашивала, не сложно ли вам, как православному человеку, заниматься предпринимательством, Кира, как вот я понимаю, имела в виду то, что все-таки предпринимательство — это сфера, ну, таких довольно специфических отношений зачастую, да, зачастую все-таки это и какие-то конфликтные ситуации, это и какие-то ситуации, когда нужно выбирать, так сказать, мы в точности следуем тому, что написано там в законодательстве, да, до буквы, или мы там где-то что-то вот схитрим, скроем, ну, чего греха таить, да, это условия вот бизнеса в России зачастую. И вот, наверное, Кира, ты же, наверное, об этом, да, говорила, что насколько...
Ты прозорлив, Игорь.
Насколько сложно...
Да, конечно.
...заниматься вот по этим причинам предпринимательством, скажем, вам, как православному человеку. Вот не видите ли вы здесь каких-то таких, ну, противоречий, что ли, зачастую, на которые приходится? Компромиссов, лучше сказать.
Внутренних.
Да.
Ну, конечно, я еще раз повторюсь, что занятие предпринимательством, оно сейчас сложно для всех, вот, но мы всегда пытаемся, когда нас не устраивает какая-то фискальная политика, да, нашего государства, мы пытаемся найти, и, в принципе, это, иногда это получается, да, какой-то способ, ну, не уйти там от налогов, да, или там не обмануть государство, да, потому что государство рано или поздно, оно все-таки положит свою руку на пульс, и часто мы видим примеры, которые заканчиваются достаточно плохо в этом отношении. Поэтому нужно стараться искать какие-то формы, да, ну или можно так сказать, оптимизация какого-то налогообложения, да, постараться найти, широко смотреть на формы организационного образования, там, организации, на структуру. Конечно же, нужно смотреть на возможности снижения издержек. И пытаться вот в этом отношении каким-то образом лавировать. Но, конечно же, все происходит очень непросто. И зачастую, ну, это бывает не редкостью, когда, ну, государственные органы, они часто мешают, или финансовые институты, они часто мешают ведению бизнеса. Ну, вот такая у нас среда непростая, и так нам приходится выживать, да, то есть, ну, что все-таки предпринимательство, оно есть в нашей стране, значит, есть возможности, и я должен сказать, что в большинстве своем это, конечно же, не какое-то мошенничество, воровство, а люди действительно делают, стараются свое дело. Вот. Особенно в этом отношении меня восхищают люди, которые занимаются производством, да, потому что сложно в наших современных условиях сделать производство, сделать какую-то новую продукцию, что-то. Это, конечно, мне кажется, такой, наверное, высший пилотаж предпринимательства, когда люди организовывают новое производство и стараются что-то выпускать, какую-то новую продукцию, которая там важна, необходима людям.
Святые отцы когда речь заходит о предпринимательстве, очень часто говорят о том, что говорили о том, что если Господь дает человеку возможность заработать, то человек должен не забывать также о милостыне. Я, насколько знаю из нашего личного общения, что ты, мягко скажем, далеко не против десятины храму, и мне кажется, об этом стоит немножко коснуться. Этой темы стоит немножко коснуться, потому что это может быть очень важно для кого-то из наших радиослушателей.
Ну, это вопрос, наверное, такого определенного смысла твоей жизни, да, потому что, конечно же, для православного христианина, христианки, самой важной целью, наверное, является прийти к Богу, да, и вопрос в том, в каком ты обличии придешь к Богу, это действительно остается вопросом. Вот даже для неправославного человека, даже для нехристианина, когда он делает что-то для близкого, для другого человека, он понимает в этот момент ценность своей жизни, ценность своего пребывания на этой земле, да, и это очень важно, потому что каждый человек, придя сюда, да, в какой-то момент он может задумываться, а зачем я здесь, да, почему я здесь, а что я здесь делаю, ценность моей жизни. Это, кстати, один из таких вопросов, который, в принципе, меня привел в храм, когда мне было уже там 30 лет, да, когда я стал задумываться над тем, над буквально смыслом жизни. Так вот, в этом смысле жизни, когда человек что-либо делает для другого, да, когда в его жизни происходит и некое служение, и это не обязательно какая-то денежная сумма, которую мы там жертвуем на что-либо, да, но и пускай это будет даже присмотр за каким-то своим близким, родственником, который там находится в немощи или в болезни, и вот это служение даже, вот, да, казалось бы, близкому человеку, что я делаю, да, я там ухаживаю за своей бабушкой или за мамой больной или еще за кем-то, да, то есть вот это является, это делает человека человеком, да, вот именно в этот момент он перерождается качественно, потому что среди вот какой-то такой культуры эпохи потребления, в которой мы все находимся, да, и вот мы даже можем наблюдать, когда мы встречаемся с какими-то своими там друзьями, с которыми мы не виделись, мы начинаем обсуждать, кто где отдохнул, кто что съел, кто где побывал и прочее, да, и вот, вот эти вещи, они, к сожалению, нас не делают качественно другими людьми, а вот когда мы кому-то помогаем, да, что-то делаем для других людей, для друзей, для знакомых, для соседей, для незнакомых людей. Вот тут мы качественно становимся немножко другими, в лучшем понимании этого. И это очень важный такой момент. Поэтому, наверное, я бы еще хотел сказать, я бы это хотел сказать, может быть, пожелать в конце передачи, но раз зашел вопрос об этом, то, на мой взгляд, современному нашему обществу не хватает таких понятий, как взаимовнимание и взаимоуважение. Вот. Мы невнимательно относимся друг к другу, и мы часто невнимательно относимся к самим близким своим людям, за своими какими-то делами, своими собственными переживаниями, не видя, что происходит у них, да. Мы также не видим и не оказываем внимания людям незнакомым. Вот это важно, потому что как-то вот, не знаю, понятно, что советские времена были таким временем богоборчества, но как-то вот бабушек чаще переводили через дорогу, да, вот оказывали внимание этим незнакомым людям чаще, вот внимательнее относились тем, кто рядом, да, чаще относились с вниманием тем, кто просто лежит в сугробе и не может встать, да, неважно, по какой причине это происходит. Как-то все-таки вот внимательность в этом отношении была больше. И также взаимоуважение. Сейчас такое качество, как уважение, мы проявляем к тому человеку, который для нас сделал что-то хорошее. И мы этого человека уважаем. Да? Мне кажется, что раньше даже человеку, который нам не сделал ничего хорошую, мы уже уважительно относились, мы уже каким-то образом, да, вот его воспринимали положительно.
То есть ты думаешь, сейчас идет какое-то обесценивание такое, да?
Ну,
не то чтобы
мы не обесцениваем, мы просто не различаем. Есть такая некая индифферентность того, что вот там есть какие-то люди вокруг нас.
Сосредоточенность на самих себе.
Да, и мы особенно не задумываемся, мы не обращаем внимания на то, как они живут, что у них там происходит, что им нужно или не нужно, и, соответственно, нашего какого-то внимания и уважения мы особенно не испытываем. Если человек сталкивается с нами, делает что-либо для нас, мы тогда вот начинаем какую-то симпатию или антипатию к нему выражать, да. Но вот просто, вот как старый добрый времена, постречать кого-то, улыбнуться, сказать там «здравствуйте», хотя мы всегда, может быть, были скупы на какие-то такие теплые эмоции, но тем не менее, да, а вот проявить какое-то уважение к старшим, вот, мне кажется, сейчас такого нет. Мы сейчас немножечко все больше привыкли потреблять, и не только каких-то товаров и услуг, но и каких-то положительных эмоций, то есть мы вот сосредоточены, заточены на себе.
Что для тебя сложнее всего? Что тебе сложно в себе побеждать? Что тебе категорически не нравится в самом себе?
О, это сложный вопрос. Я бы, наверное...
Ну так, чтобы разбавить немножко.
Чтобы немного разбавить. Но, наверное, нужно меньше жалеть себя. Вот это первое. Второе, больше сосредоточеннее относиться к своей жизни, да, более серьезно относиться к каким-то мелочам. Нужно меньше себя жалеть и почаще себя бороть, да, бороть в каких-то своих слабостях, страстях, в нежелании с утра встать пораньше, да, и там, встать, в первую очередь, на молитву, да, там, или пойти... встать пораньше, несмотря на усталость, пойти в храм, собрать семью, там, детей, которые там куда-то разбегаются и прочее, да? То есть вот нужно себя больше, наверное, в этой жизни заставлять и внимательнее относиться к себе и быть всегда с собой честным. Не надо себе рисовать.
Ты обладатель черного пояса по контактному карате. И ты до сих пор занимаешься борьбой, твои дети занимаются борьбой. И я сделаю акцент, что нас особенно с мужем потрясает. Вот честное слово, младшая дочка Алексея, ей 3 годика, она ходит на борьбу, и причем занимается с большим усердием, чем танцами. И с большим усердием, чем мальчики ее другие в этой же секции. Она делает все упражнения, ее хвалит тренер. То есть это какая-то твоя, ваша такая семейная история на самом деле. С одной стороны, это прекрасно и хорошо, но тут напрашивается вопрос, да, а как совмещается борьба и подставь другую щеку, например?
Ой, это все очень хорошо совмещается, вот, да. Вот. Ну, я, наверное, начну сначала. Когда меня воспитывал отец, он мне всегда говорил, что настоящий человек, мужчина, неважно, да, он должен быть умным, он должен быть сильным, и он должен быть духовно развитым, он должен быть добрым человеком, да. Поэтому каждый человек должен сочетать в себе эти качества. Поэтому для нас развитие наших детей, оно всегда сопряжено вот как раз с этими 3 направлениями. Нам кажется, что гармонично развитая личность, она должна в себе 3 направления сочетать. Поэтому мы выбрали такой непростой спорт, как борьбу для наших детей, потому что это отличная база для физического развития и здоровья в будущем. Мы, конечно же, соответственно, стараемся заниматься математикой и шахматами для умственного развития наших детей. И для духовного развития это, конечно же, ну, на мой взгляд, нет ничего лучше православной школы, где, может быть, дома ребенок вас не послушает, какие-то ваши нравоучения, но, тем не менее, в православной школе ему объяснят, кто такой папа и мама, такой Господь, и как дальше жить, и что делать, да, ну так вот, вот.
Слушай, а вот вопросы к себе и к тебе, а не является ли православная школа в данном случае перекладывание ответственности своей на учителей в школе? Они-то объяснят, нас не послушают, ну пусть они объяснят.
Не совсем так. Вот психология ребенка, она каким-то таким интересным образом устроена, что когда я занимался, ну, поскольку у меня есть спортивное прошлое, когда я занимался своими детьми, вот, у них быстро терялся интерес, да, и потом, когда занятие ведет папа, всегда так, можно да. каким-то образом там, ну, постараться Вернуть. Его прекратить, да, или уже надоело, или уже не хочется. Когда ребенок приходит на секцию, когда с ним занимается профессиональный тренер, у него уже нет вот этих вот домашних эмоций, ему приходится выполнять то, что от него требует. То же самое здесь. Здесь школа, здесь дисциплина, здесь определенный порядок, здесь определенная тематика. Поэтому с детьми мы можем поговорить на какую-то тему, которая их интересует, например, в христианстве, православие. Да? В школе идет определенная программа, которую они там следуют. Поэтому я считаю, что школа, она еще и кроме того заставляет человека задумываться о христианской жизни, о православии. Если мы ребенка даем в православную школу, где его учат христианскому образу жизни, значит, он, тем не менее, он будет задумываться об этом. У него будут какие-то возникать вопросы, противоречия, свои радости, свои горести, но, тем не менее, он будет в этой парадигме существовать. Поэтому, конечно, это очень важный момент. Ну, а что касаемо спортивных занятий нашей семьи, да, мы шутим по поводу того, что у нас только пока мама не ходит на борьбу, все остальные ходят. Вот, но она оставила пока себе там занятия фитнесом дома. Вот, ну, я считаю, что, наверное, несмотря на взгляды детей, им хочется иногда заниматься футболом, баскетболом, потом тут же плаванием, потом тут же еще чем-то. Все-таки нужно выбирать какое-то себе определенное занятие, в котором вы будете именно развивать, да, своего ребенка. Ну, и до определенного возраста, наверное, до подросткового, пока он сам не может делать вот такой вот прям осознанный выбор. Надо все-таки наставить. Конечно, надо предлагать какие-то другие вещи, если он хочет там заниматься игровыми видами спорта, еще чем-то, пускай, да. Но все-таки в качестве какой-то базы нужно выбирать какой-то определенный вид спорта, пускай это может быть там и плавание, и борьба, или там, например, там баскетбол, еще что-то. Но стараться все-таки ребенка как-то фокусировать именно на этом виде спорта, чтобы он начал развиваться и получать какое-то свое спортивное прошлое.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях предприниматель Алексей Леонтьев, у микрофона мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Вавриентьева. Алексей, все-таки по поводу щеки. Вот это евангельская заповедь Господа «Подставь вторую щеку».
Да, ну, на
ударили
этот счет...
по одной, поставь другую. Как это совмещается?
На этот счет, конечно же...
Когда ты можешь не подставлять.
Уже много сказано, и мы всегда должны понимать, если мы пытаемся уйти от этого конфликта или подставить вторую щеку, что будет дальше? Насколько наш оппонент примет вот эту вот такую жертву, да, с чем связано? С тем, что если в человеке много наглости и хамства, которое он проявляет вокруг себя, да, не щадя других, выплескивая вот этот негатив на других, то, наверное, остановив его, мы защищаем там тех, кто находится рядом с нами. Вот. Если же, когда ты своим непротивлением, ты понимаешь, что этот человек может какой-то привести, ну, в какое-то состояние задумчивости, почему это произошло, то, может быть, так и стоит сделать. Да? Ну, как правило, скажем, агрессия, которая выплескивает на нас, она не нуждается в каких-то таких догмах и пиететах, то есть это либо для того, чтобы действительно вам причинить боль, либо для того, чтобы там, что-то у вас отобрать. Поэтому в данном случае, когда вы защищаете себя, защищаете своих близких, защищаете кого-то из окружающих, я думаю, что подставлять вторую щеку не нужно.
А когда нужно?
Когда нужно, наверное, когда человек близок к тебе, и он тебе делает больно. Угу. И вот в этот момент, неважно, он там тебе делает физически или как-то эмоционально он тебе больно делает. Вот в этот момент, если вы, наверное, подставите свою вторую щеку, да, и примете вот этот вот удар от него, вот тогда он, наверное, сможет задуматься и понять, и подумать о том, зачем вы это сделали, что между вами происходит. Вот. Вот здесь, наверное, это будет каким-то вразумлением для вашего оппонента. Вот когда вразумления нет, то и я думаю, что усилия в этом. Ведь сказано, что не надо метать бисер перед свиньями. Вот можно ответить и такой фразой евангельской на вот этот вопрос.
Алексей, вот хотелось мне спросить, как раньше, вы ведь давно уже довольно ходите в храм, как раньше люди, ну, ваши, может быть, какие-то деловые партнеры реагировали на то, что вы церковный человек, и как сейчас? Это как-то изменилось или нет?
Да, вы знаете, это такой вопрос, который вот в данный момент он меня, конечно же, интересует сильно. Почему? Потому что, когда я начал воцерковляться, стал соблюдать посты, ходить в храм, то люди часто меня спрашивали, задавали мне вопрос, почему это происходит, что произошло со мной, почему я пришел в храм, почему я соблюдаю посты. А вот на данный момент, когда люди узнают о том, что я веду какой-то воцерковленный образ жизни, это их не интересует. Да? Я встал на какую-то такую одну полочку, может быть, там, с вегетарианцами. Да? То есть они не едят мясо по каким-то своим причинам, также и я не ем мясо по каким-то своим там личным причинам, своим воззрениям. То есть люди не испытывают такого интереса и внимания к, наверное, к изменениям личности, к тому, что происходит с человеком, когда он приходит в храм. То есть сейчас это стало немножечко так сугубо личным делом, личной такой интимной стороной человека. Он ходит в храм, он там что-то ест или не ест, это его там дело, и поэтому что с ним происходило, что там у него произошло и так далее, это его личное дело. Вот если раньше как-то мы... У меня вот в чем вопрос мой, да? В том, что мне казалось, что моя вот эта воцерковленная жизнь, она каким-то образом будет проецироваться на ту общественную жизнь, на ту жизнь, которую я веду там, на работе, там, да, и там, в общении с своими друзьями. И это каким-то образом будет интересовать людей, да, они будут для себя что-то открывать. Вот сейчас я вижу немножко такую обратную сторону, что это, в принципе, никому особенно не интересно. Я не могу понять, в чем здесь причина. Раньше это вызывало интерес, сейчас это интерес не вызывает.
Ты имеешь в виду храм, вера, да, другого человека?
Да, людей не интересует какая-то метаморфоза меня, почему я раньше был таким, сейчас стал таким, и к чему я дальше иду. То есть сейчас люди это исключительно относят...
Как увлечение какое-то, да?
Да, ну, то, что даже увлечение – это какое-то мое личное дело, которым я занимаюсь, и особенно не интересуется этим.
И тебя беспокоит, что нет интереса.
Нет интереса, потому что ведь если ты пытаешься, даже пускай на работе, строить какие-то там отношения с человеком и так далее, ты же все равно испытываешь интерес, что это за личность, что это за человек. Ведь это не просто кто-то, кто с тобой делает какое-то совместное дело, и на этом все заканчивается. Ты хочешь понять этого человека, да, узнать его приоритеты. Что для него важно? Там семья, там работа, какие-то увлечения. Это характеризует тебе этого человека и дает определенное спокойствие в том, что если ты принимаешь этого человека, понимаешь, что он тебе близок по каким-то твоим, да, взглядам, что этот человек, да, тот, с которым ты можешь дальше продолжать работать, заниматься какими-то совместными делами и прочее. Вот сейчас, когда я вижу, что людей сильно не интересует вот эта сторона моей жизни, которая, как мы уже говорили, она должна для любого православного христианина вообще во главе, да, то здесь возникает вопрос, а что, собственно говоря, интересует тогда во мне других людей? Какие-то мои качества. Или, может быть, я в чем-то виноват, может быть, если лучший миссионер – это пример твоей жизни, может быть, Я, допустим, веду какой-то такой образ жизни, который не впечатляет других людей, который не видит за мной какого-то там, допустим, христианина. Вот. И, может быть, в этом есть какая-то тенденция общества, да, когда мы больше, наверное, склонны к какому-то развлечению, потреблению, да, нежели чем поиску каких-то смыслов. Ну вот, вот как-то так.
Ну это, мне кажется, еще коррелирует с тем, о чем вы говорили раньше, что люди вообще не очень интересуются друг другом и могут спокойно пройти мимо человека, который лежит в сугробе. То есть, видимо, просто нет большого интереса к другому в принципе. Может быть, с этим связано.
Да, да, да. И это, к сожалению. Вот...
А вас это беспокоит почему? Потому что вам не с кем об этом поговорить. Обычно же все равно как-то хочется, чтобы были единомышленники, да, вот, ну, люди, с которыми вот можно поговорить о Боге, например. А их нет. Вот поэтому это плохо или.
Да, вы знаете, нет, наверное, не совсем так. Потому что тот человек, который, ну, интересуется, живет этой жизнью, да. Ну, у него есть, да, всегда с кем он может пообщаться на эту тему, поговорить и обсудить то, что его волнует.
У вас есть?
Да, конечно же. Ну, когда ты стараешься вести воцерковленную жизнь там, на протяжении там, уже, наверное, почти 13 лет, то, конечно же, и православные друзья, и люди на приходе, которые тебя уже знают, ты можешь с ними смело все обсуждать. А вот в данной ситуации меня больше волнует то, что людей вокруг меня, хороших людей, да, с кем мы там по каким-либо образом общаемся, их почему-то не волнует вопрос веры, религии, Бога, да. Может быть, так было всегда, но мне кажется, что лет так 15 назад все-таки люди уделяли этому вопросу большее внимание. Может быть, на сломе каких-то эпох, перерождения нашего государства как-то пытались что-то найти в своей жизни большего, лучшего, более светлого. А сейчас, когда вроде бы все для этого создано, да,
ну да, храмы есть.
Храмы есть, да, много литературы, да, и только нужно желание человека для того, чтобы он каким-то образом для себя что-то открыл, да. Мы не хотим просто даже подходить к этой книге, не хотим ее открывать, не хотим ее читать. Вот это вот меня немножечко как-то так неприятно удивляет. Почему люди сейчас не имеют таких стремлений?
Алексей, великий писатель, психиатр, психотерапевт, прошедший Освенцим, я очень часто, на самом деле, его вспоминаю, в формате наших эфиров, Виктор Франкл сказал однажды, что в нашу жизнь приходит радость, когда у нас есть чем заняться, есть кого любить и есть на что надеяться. Заняться и любить мы уже разобрались. А в чем твоя самая главная надежда и радость?
Надежда, наверное, на то, что я строю свою жизнь таким образом, чтобы в конце жизни, все-таки в конце жизни, я не знаю, когда этот конец наступит, но все-таки прийти. Ну, это, может быть, будет так немножко высокопарно сказано, да, но все-таки прийти настоящим христианином вот к концу жизни. И мало того, постараться как-то сделать, воспитать так своих детей, так свою семью, чтобы и мои взгляды, вот эта моя надежда, да, эти мои чаяния, они были близки и для моих детей, потому что, ну, действительно, вопрос воспитания детей, они такие очень непростые, они сложные, и хотелось бы, очень хотелось бы, чтобы вот наша такая немаленькая дружная семья, иногда часто такая итальянская, да, в своих криках и каких-то там выяснениях отношений, все-таки вот стала вот по-настоящему христианской. Вот.
А что для тебя радостнее всего в церкви и в твоей вере?
Вот Я испытываю большую радость, нельзя сказать, что в церкви, да, я когда смотрю на своих детей, особенно когда они спящие такие, похожи на ангелов, вот здесь я испытываю большую радость и благодарность к Богу, что Он меня наделил такими вот замечательными моими гирьками иногда, да, иногда ангелами, да, вот, которые воспитывают меня, я воспитываю их, и здесь я вижу, вот, опять же, вот, наверное, радость моей семьи, вот то, что дарит радость, и я за это благодарен Богу. Потому что я здесь вижу его определенно. То есть,
дар.
Дар, да, то, что это действительно.
А мы, Алексей, очень благодарны вам за то, что вы пришли к нам на эфир сегодня.
Да, это правда.
Я вот получил огромное удовольствие от этой беседы.
Абсолютно.
Спасибо вам большое. И я напоминаю, дорогие слушатели, что сегодня у нас в гостях был Алексей Леонтьев, предприниматель, многодетный отец. У микрофона была моя коллега Кира Лаврентьева. Меня зовут Игорь Цуканов, и мы встретимся с вами через неделю. Всего доброго.
Всего доброго. Хочется сказать, как иногда в конце молитв, акафистов говорят, конец, Богу слава. Вот действительно.
До свидания, дорогие радиослушатели. И в конце я бы хотел пожелать, наверное, каждому человеку, ну, еще раз, чтобы он честно относился к себе. И вот один опытный охотник сказал, что у охотника главное такое качество — это настойчивость и терпение. А вот настойчивость достижения своей цели, когда вы прилагаете какие-то усилия в чем-либо, да, чтобы сохранялось и терпение. Вот. Я думаю, что когда вы будете терпеливы и настойчивы в своих желаниях каких-то, то у вас все получится. Большое спасибо.
Спасибо.
Всего хорошего.
Вечер воскресенья на радио «Вера».